Любовь Баматова, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества. Прекращение работы миссии наблюдателей ООН в Грузии. Знают ли иностранные языки польские политики? История Запада и Востока. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор международной прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема международная. В Екатеринбурге сегодня сразу два саммита. В эти минуты главы России, Бразилии, Китая и Индии заседают на первой встрече лидеров так называемой БРИК. Это аббревиатура, составленная из названий государств, первых букв. Сообщество четырех стран, которое пока никак не оформлено. А до этого там же, в Екатеринбурге, прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, где председательствовал президент России Дмитрий Медведев. За двумя екатеринбургскими событиями следил мой коллега Данила Гарперович. Сейчас он в прямом эфире «Свободы». Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, надо сказать, что мы с минуты на минуту ожидали начала пресс-конференции участников саммита БРИК, но пока, видимо, она откладывается, и по последним сведениям он несколько продлен. Ну, видимо, из-за остроты беседы, потому что из-за остроты той темы, которая была обозначена в самом начале Дмитрием Медведевым, а сказал он о том, что нужно поговорить о деньгах.
Несмотря на то, что мы довольно часто встречаемся и общаемся в других форматах, по всей вероятности, такого рода координация, она позволит лучше прояснить позиции друг друга и, наверное, позволит выработать какие-то новые нестандартные пути решения международных финансовых проблем, реформы международных финансовых отношений.
Очевидно совершенно, что и действительно суть разговора на встрече, первой встрече лидеров БРИК, это как каждая из этих стран справляется с экономическим кризисом. Ну, здесь нужно отметить, конечно, что у Индии и Китая отношения достаточно натянутые, это всегда было так. Бразилия географически несколько далеко от всего этого. Но, тем не менее, БРИК почему вообще возникло, это было наблюдателями, журналистами и финансовыми аналитиками выработано как обозначение четверки самых быстро растущих стран мира. Это было некоторое время назад. Ну и вот пока это все продолжается, саммит Шанхайской организации сотрудничества уже завершился, о его официальных итогах рассказывает из Екатеринбурга Денис Каменщиков.
На сегодняшнем заседании в екатеринбургском отеле «Хаят» главы государств стран ШОС обсудили роль региональных институтов в решении глобальных проблем, сверили позиции по спорным вопросам, в том числе по северокорейской ядерной программе, координировали усилия в борьбе с терроризмом. Одной из главных тем саммита стало обсуждение проблемы создания единой наднациональной валюты, принятие которой, по мнению сторон, сможет помочь в преодолении глобальных экономических проблем. Говорит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Предлагаю изучить возможность введения единой наднациональной расчетной единицы, привязанной к корзине основных региональных валют. Данная единица могла бы использоваться в торгово-экономических расчетах между странами ШОС. Потому что национальная валюта в роли региональной или резервной мировой – это давно исчерпавшие себя отжившие схемы.
Президент России Дмитрий Медведев согласился с Нурсултаном Назарбаевым и предложил увеличить долю национальной валюты в расчетах между странами ШОС.
Валютная система, тем более мировая валютная система, не может быть успешной, если те финансовые инструменты, которые используются, номинированы только в одной валюте. А сегодня мы понимаем, что это именно так, этой валютой является доллар, и, конечно, мы должны укреплять международную валютную систему не только за счет укрепления позиций доллара, а в том числе и за счет создания новых резервных валют и возможности создания наднациональных платежных средств и способов расчетов.
В декларации саммита ШОС отмечается, что попытки добиться односторонних преимуществ в оборонной сфере контрпродуктивны, подрывают стратегический баланс и стабильность в мире, не способствуют укреплению доверия, сокращению вооружений и разоружению. Своеобразные итоги по всем областям сотрудничества подвел в своей речи председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Его выступление транслировал телеканал «Вести».
За прошедший год сотрудничество ШОС динамично продвигается по всем направлениям. Повышается уровень политического взаимодействия, укрепляется основа традиционной дружбы. Многовекторная и многоуровневая структура сотрудничества в сфере безопасности показывает свое уникальное преимущество. Весьма результативно осуществляется сотрудничество в правоохранительной области, уверенно растет торговля и инвестиции, наращивается сотрудничество в сфере ликвидации стихийных бедствий, культуры, здравоохранения, туризма.
Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну вот за всей этой шикарной дипломатией главной-то интригой было две вещи. Упомянут ли КНДР и ее ядерные испытания, и встретится ли Медведев с Ахмадинеджадом. Вот с Ахмадинеджадом Медведев встретился, и это такой знак Западу, что, в общем, пока поздравляют, как и поздравляли раньше, что с первым избранием, что со вторым. И про Корею Дмитрий Медведев сказал только на своей пресс-конференции, а на основном заседании не сказал. Почему же Россию так тянет в Азию? Об этом я спросил президента Института стратегических оценок Александра Коновалова.
Как ни говори, конечно, России будет очень трудно уворачиваться, приближаясь к Китаю, потому что сравнение на фоне будет далеко не в пользу России. Но зато это очень мощный фактор давления на всех остальных. Во-первых, начнем с того, что очень большие золотовалютные резервы Китая хранятся в казначействе облигаций федерального правительства Соединенных Штатов. И, строго говоря, если Китай вдруг, предположить, захочет завалить доллар, ему это не так уж сложно сделать. Но факт остается фактом. От Китая Америка зависит куда больше, чем от России. И вступая в одну организацию такую с Китаем, а Россия и свой вес тем самым хочет увеличить, безусловно. Получится у нее или нет, осознает ли она, что рядом с Китаем она всегда будет, мягко говоря, младшим братом, а может быть даже и не братом, но очень младшим партнером. В какой-то мере поворот на восток – это не внутренняя потребность, это отражение объективной необходимости. Появляется еще такой феномен, как БРИК. Я, правда, не очень понимаю, что это такое, потому что институционально ничего такого нет, а есть только термин. Кем-то придуманный. Сейчас его пытаются переделать в БРИИК, добавить сюда Индонезию, учитывая ее темпы роста. То, что Азия – это растущий, очень быстро растущий центр силы в мире во всех отношениях. России нужна какая-то осмысленная политика хотя бы по отношению к своей азиатской территории. Ведь у нас из 145 миллионов человек населения только 20 с небольшим живет к востоку от Урала. И количество это постоянно уменьшается. И в конце концов, если мы не сумеем осваивать и как-то прикладывать к делу те ресурсы, которые там находятся, а основные ресурсы у нас сегодня там, за Уралом, то мы это просто потеряем, не потому что нас тут нападет, а просто потому что мы держать не сможем.
А чем закончится встреча БРИК, покажет буквально ближайшее будущее, мы надеемся на это. Кирилл?
Спасибо, Данила. Это был мой коллега Данила Галиперович о двух сразу саммитах, которые один завершился, другой совершается, сейчас завершается в Екатеринбурге. В Москве сейчас 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите в Екатеринбурге лидеры стран ШОС сегодня подписали декларацию о положении в мире и конвенцию против терроризма. Миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии сегодня прекратила работу. В понедельник Россия при голосовании в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции о продлении мандата миссии. В Иране власти согласились на пересчет голосов, поданных на президентских выборах. Президент США Барак Обама заявил, что растущая стоимость здравоохранения может привести к банкротству экономики страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, комментарии, блоги, видеоблоги, новости и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно же, с иранской темы мы начнем обзор свежей международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, главная тема, безусловно, пишут все, и бумажные средства массовой информации, и электронные, и блогеры, и все пишут, все говорят только об Иране. Что вы выбрали сегодня?
Да, ну, пишут действительно не первый день, и Я выбрал вот показательные, прежде всего, на мой взгляд, публикации в британской «Гардиан». Перечислю только заголовки первой страницы. «Зеленая революция становится кровавой». Тысячи людей не подчиняются запрету на проведение митингов в Тегеране. Служба безопасности открывает огонь по демонстрантам. Верховный лидер распоряжается о проведении расследований выборов. Вот подобное во многих и европейских, и американских изданиях, может быть, не в таком концентрированном виде, можно найти сегодня. В прессе продолжаются попытки комплексно осознать происшедшее и происходящее в Иране и выработать некую общую платформу отношения к этим событиям. Показательно в этом плане статья в сегодняшней итальянской «Карьера делла Сера», в которой утверждается: первое. Выборы в Иране были демократическими лишь с виду. Мир Хусейн Мусави, основной соперник Ахмадинеджада, является порождением иранской системы. Его позиции по ядерному и другим важнейшим вопросам мало отличаются от позиций Ахмадинеджада. Иными словами, иранский Горбачев пока не появился на политической арене. Второе. Стремление к борьбе значительной части иранского общества бесспорно. Это те, кто готов вступить в противостояние с полувоенными формированиями режима. Это женщины, требующие равноправия. Это молодежь, превратившая интернет-сайты в арену эффективной борьбы. Это представители интеллигенты, безработные бизнесмены. «Карьера делла Сера» сравнивает их с членами польской солидарности, которые в годы коммунизма намеренно сдерживали революционный порыв в ожидании саморазрушающего режима. И третье, на чем останавливается «Карьера делла Сера»: существует альтернатива. Либо побеждают сторонники реальной политики, склоняющиеся к тому, чтобы безропотно принять объявленные результаты выборов, или же страны демократии примут решение прибегнуть к имеющимся в их распоряжении многочисленным средствам. Вот конец этой затянувшейся цитаты.
Но вы упомянули в одной из газет, это была «Карьера делла Сера», о том, что иранская молодежь очень активно в блогосфере действует, и действительно такие сервисы, как Twitter и Facebook и многие другие, превратились в настоящую арену политической борьбы, учитывая, что цензура распространяется на все остальные. И я позволю себе небольшую рекламу: в следующий день, завтра, в нашей программе будет обзор некоторых вот таких блогерских ресурсов, как раз где ведется вот эта политическая борьба иранская. Но это будет завтра. Мы возвращаемся к обзору свежей международной прессы. Вы говорите и используете и прессу британскую, итальянскую и американскую. Есть какие-то общие темы для них?
Да, ну, из политических тем на первых полосах еще многих газет и в Европе, и в Соединенных Штатах мелькает Екатеринбургский саммит БРИК, то есть встреча крупнейших стран с развивающейся экономикой Бразилии, России, Индии и Китая. Британская Financial Times, отмечая, что роднит эти страны друг с другом, кроме величины экономического потенциала, поскольку они совершенно не схожи ни по структуре экономики, ни по политическим установкам и так далее, эта газета подчеркивает, что при всем при том все четыре страны убеждены, гегемония США в мировой экономике слишком велика. И на грядущих переговорах о пропорциональных долях голосов эти страны потребуют расширить их влияние в Международном валютном фонде, пишет Financial Times.
Ну, видимо, для того, чтобы это произошло, их потенциалы богатые должны превратиться в столь же богатую реализацию. Спасибо, Владимир. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Владимир Тольц. Информационную программу «Время свободы» продолжит грузинско-российская тема. Миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии сегодня прекратила работу. В понедельник Россия при голосовании в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции о продлении мандата миссии. О грузинской реакции на это событие рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Выступая на специальном брифинге, глава МИД Грузии Григорий Вашадзе заявил, что, наложив вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, Россия потерпела дипломатическое поражение, поскольку, по его словам, вето как атомное оружие, им можно обладать, но нельзя пускать в ход, поскольку это признак изоляции. Руководитель внешнеполитического ведомства выразил сожаление в связи с прекращением миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта, однако подчеркнул, что Грузия и ее союзники не могли согласиться с продлением мандата миссии любой ценой, в том числе ценой формулировок в резолюции, юридически подтверждающих расчленение страны. Этот же тезис накануне озвучил и президент Саакашвили, который посетовал на то, что, цитата, «в августе 2008 года, во время российской агрессии с территории Абхазии, миссия ООН проявила свою полную беспомощность», конец цитаты. Руководитель департамента МИД по связям с международными организациями Сергей Капанадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что миссии Европейского Союза, которая начала работать в регионе на основе соглашений Саркози-Медведева, будет нелегко обеспечить безопасность.
Это будет очень трудно, но мы постараемся вместе с международным сообществом, чтобы так и случилось. Еще нового произошло то, что Россия начала ОБСЕ, когда она отстранила миссию ОБСЕ с Грузии, а теперь сделала то же самое с миссией ООН. То есть та политика, которую Россия последует, то есть та политика говорения международной организации с Грузией продолжается. То есть ничего нового для нас во вчерашнем акте, во вчерашнем вето не было. Цель состоит в том, чтобы международное сообщество, международные организации не имели никакой инструмент контроля над присутствием, военным присутствием в России в этих оккупированных регионах. То есть то, что нет сейчас миссии ООН в Абхазии, нет миссии ОБСЕ в Южной Осетии, значит то, что никто не сможет оттуда писать рапорта, доводить сведения до международного сообщества, сколько там российских военнослужащих, какие там танки и так далее. То есть контроль над бесконтрольным присутствием, военным присутствием России в этих оккупированных регионах уже исчерпан.
А по мнению государственного министра по реинтеграции Тимура Якубашвили, наложив вето на проект резолюции, Россия подтвердила, что была и является стороной в конфликте, а не миротворцем.
Россия является частью конфликта, Россия стороной конфликта, Россия является оккупантом территории Грузии, и она никак не могла пробить, так сказать, свой новый статус ни одной международной организации, ни в ОБСЕ, ни в ООН. Так что ему пришлось воспользоваться правом вето. Так что можно сказать, что Россия уже третий раз оказалась в международной изоляции в вопросах Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии. А мы очень сожалеем, что миссия приглашает работу, потому что эта миссия могла сделать очень много, и в основном для того населения, которое живет сейчас на оккупированных территориях. Наша позиция всегда была, что мы за сохранение этой миссии, просто это не могло произойти любой ценой.
Заявил господин Якубашвили в интервью «Радио Свобода». Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская социальная, даже экологическая тема. Программа «Самара. Зеленый город», как заявляют экологи, оказалась под угрозой срыва. О том, соответствует ли Самара нормам по озеленению и насколько важны в современном городе зеленые насаждения, об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Самара признана одним из самых грязных в экологическом отношении городов России. Такие данные привели специалисты Приволжского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экологическая программа «Самара. Зеленый город» свернута. Зеленые насаждения уничтожаются. Парков и скверов становится все меньше, рассказал председатель Самарского биологического общества Анатолий Виноградов.
Тот же Струковский парк, который мне пришлось отстаивать совместно с другими специалистами, краеведами. Ведь просто удача, то, что мне удалось стать председателем этой экспертной комиссии. Если бы это мимо меня прошло, то Струковского парка бы сейчас уже и не было. Его уже не было бы года два назад. Там это была бы территория. Возможно, бы там поставили что-то типа Луна парка. Но это был бы не Струковский парк. Это не нужно. А тем не менее, даже не знали те люди, которые туда лезли, они даже не знали, что, как это связано с российской историей, что там был впервые исполнен марш на сопках Маньчжурии. Там три императора российских, три Александра посетили. Один даже ночевал на территории Струковского парка в доме Струкова, который там стоит.
По данным экологов, сегодня только 10% самарцев проживает на территории, имеющей достаточное озеленение. Информация экологов об экологическом благоприятствовании районов города неожиданно стала важной для самарцев. Например, одним из самых престижных самарцы называют Ленинский район. Единственный район Самары, где полностью соблюдены нормативы по озеленению. Для самарцев комфорт ассоциируется с окружающей средой, говорит Илья Петров.
Раньше при покупке квартиры главным для людей было само жилье. Был такой немного советский стереотип, когда люди, у которых, например, большая семья, могли спокойно разменять трехкомнатную квартиру в Сталинке. В центре на четырехкомнатную квартиру в блочной многоэтажке, где-нибудь в рабочем районе на окраине. Был ли рядом парк или сквер, это не имело особого значения. Главным было количество комнат в квартире. Был основным показателем социального статуса. Теперь тенденция абсолютно противоположная. Районы Самары стали иметь четкую экологическую привлекательность, экологический престиж. Вот, например, в Ленинском районе старые квартиры в районе улицы Самарской площади или драмтеатра очень ценятся за близость к паркам и скверам. Так же, как и квартиры на Волжском проспекте, где рядом Волжская набережная. Люди понимают, что это большой плюс – возможность выйти после работы погулять на набережную. То же самое можно сказать и о квартире в многоэтажных домах, расположенных на пятых и шестых просеках. Там тоже рядом Волга, рядом прекрасный загородный парк. Естественно, это очень ценно для современного города. То есть люди выбирают жилье не только исходя из его стоимости, но и учитывая экологию района, где находится квартира.
О том, что жить рядом с Волжской набережной не только престижно, но и в первую очередь комфортно, говорят сами самарцы. Вера Степанова полвека живет на Волжском проспекте и очень довольна, что ее дом находится в зеленом оазисе, рядом с небольшим тенистым парком.
Очень хорошо, воздух такой хороший, птички поют. Ну, хорошо, мне нравится, например, пляж, я смотрю, тоже красивый, так вот хорошо стал. Еще бы, если по газону вот не ходили, от одного заведения к другому.
Местные жители не всегда заинтересованы в экологическом престиже своего района, отмечает Илья Петров.
Очень многое зависит в первую очередь от самих людей. В Самаре есть рабочий район «Металлург», рядом с металлургическим заводом. С начала 90-х это синоним пьянства, наркомании, безработицы и криминала. Считается, что это рабочий район, где живут люди с низким достатком. Но этот район строился в 50-е и 60-е годы вместе с металлургическим заводом. Тогда большое внимание уделялось озеленению, поэтому там сейчас квартиры тоже ценятся. И людям очень нравится, что есть замечательный парк металлургов с фонтаном и озером. А поведение местных жителей, которые сейчас вырубают в своих дворах деревья, чтобы устроить автомобильные парковки ближе к дому, это вопрос низкой культуры, недостаточного воспитания людей.
Как рассказал эколог Анатолий Виноградов, в ближайшее время самарские экологи планируют создать специальную карту озеленения Самары, в которой будет подробно рассказано о количестве зеленых насаждений, скверов и парков в каждом районе города. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Напомню, что и темы, связанные с экологией, социальные, политические темы, культурные, наши аналитические статьи, публицистика, блоги, новости и, естественно, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. В эфире информационная программа «Время свободы». И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
На саммите в Екатеринбурге лидеры стран ШОС сегодня подписали декларацию о положении в мире и конвенцию против терроризма. Сегодня же в Екатеринбурге проходит первый саммит Бразилии, России, Индии и Китая, крупнейших развивающихся стран мира. Миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии сегодня прекратила работу. В понедельник Россия при голосовании в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции о продлении мандата миссии. В Иране власти согласились на пересчет голосов, поданных на президентских выборах. В то же время проигравший кандидат от оппозиции, как сообщается, настаивает на проведении новых выборов. Президент США Барак Обама заявил, что растущая стоимость здравоохранения может привести к банкротству экономики страны. Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Белоруссией о поставках молочной продукции. Как сообщил глава ведомства Геннадий Онищенко, необходимо уточнить полномочия делегации, находящейся в Москве. В Челябинске 18 художников объявили голодовку с требованием отменить новый порядок заключения договоров аренды творческих мастерских. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, голодающие требуют, чтобы договор аренды был срочным и заключался с местным отделением Союза художников без посредничества других организаций. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одно событие. Конституционный суд России расширил толкование нескольких статей Гражданского кодекса об административных нарушениях. Теперь суды будут обязаны рассматривать жалобы тех, кто считает, что их необоснованно задержали милиционеры. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге, а я напомню, что Конституционный суд России находится именно так, и так рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В последние годы российские граждане часто жалуются на то, что сотрудники правоохранительных органов задерживают их незаконно, а потом невозможно не получить компенсацию за моральный ущерб и вред здоровью, не привлечь к ответственности милиционеров. В частности, не смогли добиться этого многочисленные избитые участники марша несогласных и простые граждане, попавшие под руку ОМОНовцам. Трое граждан пожаловались в Конституционный суд на то, что суды отказались принять их иски, поскольку дела были прекращены по истечении двухмесячного срока давности. Они оспорили конституционность целого ряда положений кодекса об административных нарушениях, фактически лишающих их права на реабилитацию, возможности обжаловать действия властей и требовать компенсации морального и физического вреда. Но в своем постановлении Конституционный суд признал, что оспоренные нормы Конституции не противоречат, а вот отказ в проверке обоснованности задержания является незаконным. То есть исправлять надо не закон, а правоприменительную практику, поясняет председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Конечно, решения Конституционного суда не могут быть просто и со вкусом. Это просто невозможно сделать в силу материи, с которой мы имеем дело. Необычность возникает, видимо, восприятие, потому что вроде бы признан непротиворечащим Конституции. Однако на практике эти нормы применялись таким образом, что они означали нарушение аутентичной воли законодателя. Не просто применительно к этим статьям, вот взятым отдельно, а в системной связи. И не просто в системной связи Кодекса об административных правонарушениях и Гражданского кодекса, то есть внутреннего законодательства, но в системной связи с Конвенцией по защите прав человека и основных свобод. Это документ, нормативный акт, как вы знаете, является составной частью правовой системы Российской Федерации.
Валерий Зорькин подчеркнул также, что в случаях, когда Конституция страны расходится с Европейской конвенцией о правах человека, предписано руководствоваться именно конвенцией, просто на практике это не исполняется. Теперь, объяснил Зорькин, просто так задержать человека на 48 часов будет гораздо труднее, а суды не смогут отказывать гражданам в рассмотрении их жалоб на действия властей, ссылаясь на то, что дела прекращены за истечением срока давности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
От новостей перейдем к обсуждению некоторых из событий. В эфире рубрика «Не только политика». На днях в Праге завершился международный писательский фестиваль, один из самых престижных в Европе фестивалей такого рода, комментирует мой коллега Игорь Померанцев.
Писательские фестивали – это сборище кротов и медведей, которые время от времени выбираются из своих нор и берлог, чтобы обменяться лапопожатиями. Самые главные события происходят не в театральных залах и клубах, а в гостинице «Йозеф», одном из главных спонсоров пражского фестиваля. В этом июне самый интересный разговор у меня был с китайским поэтом из Лондона. Улыбаясь, я спросил его, почему коммунизм так естественно прижился на его родине. Искренне улыбаясь, он ответил, «Эту немецкую идеологию Карла Маркса нам навязали русские». Я откровенно расхохотался, вспомнив, как примерно ту же галиматью слышал на чисто великорусском языке, мол, коммунизм – это западная инфекция, завезенная в Россию. Еще шире улыбаясь, я сказал, очень сочувствую юному и неискушенному китайскому народу, едва вступившему на тропу культуры. И добавил, а вот Тайвань, почему у него сработал иммунитет? Китайский собрат по перу, лопаясь от улыбки, ответил, я поэт, Тайвань — это цветок, цветущий по другую сторону ограды. Я тоже поэт, сказал я, но почему вы не отвечаете прямо на мои вопросы? Потому что вы задаете пустые русские вопросы. Моя улыбка была широкой, как степь, его, как река Янцзы. Наши лица буквально трескались от улыбок, и на этот треск сбежались фотографы. Чтобы не расстраивать их, мы по-братски обнялись. Еще на меня произвел впечатление знаменитый арабский поэт в изгнании. Оказалось, что он скептично относится к арабскому миру, потому что все арабы мира не объявили джихад Израилю. В конце 70-х его арестовали в Египте за чересчур радикальные взгляды и депортировали. После он долго жил в одной центральной европейской стране, пока у власти были коммунисты. Однако тонкая душа. Фатах и Хамас он клеймит за уступчивость и мягкотелость. В один прекрасный июньский вечер арабского поэта на глазах участников фестиваля затолкали в черный лимузин и продержали в нем полчаса. «Масад! Масад! Масад!» — в голос закричали Ромены Роланы и Кнуты Гамсоны 21 века. На следующий день выяснилось, что классика арабской поэзии то ли допросили, то ли интервьюировали свои либералы из палестинской автономии. Интерес к происшедшему тотчас сошел на нет. Вот уже 7 лет гостиница «Йозеф» принимает писателей, привечает их, потакает их маленьким капризом. Почему? Дело не в коммерции и не в рекламе. По крайней мере, не только в них. Просто менеджер этой гостиницы – маленькая женщина, любящая поэзию. Бескорыстно. Да она и сама пишет стихи, в основном в стол. Родом она из Австрии. Зовут ее Милена Финдайс. Писатели называют ее «Ангел». Вот ей я бы и присудил главный приз Международного пражского фестиваля.
Игорь Померанцев, рубрика «Не только политика». И еще одна наша рубрика, традиционная «Политика онлайн». Речь пойдет о том, как в России развивается партийное строительство. Рубрику подготовил на сегодня Александр Гостев.
Партия карьерного роста. Редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов на страницах сайта «Газета.ру» в едком комментарии под таким заголовком пишет, что ему на днях, как он признается, почти случайно, как бы между прочим, стало окончательно понятно, для чего нужны российские политические партии. По крайней мере, 6 из 7 зарегистрированных. Выяснилось это, по словам автора, в ходе кампании по выборам мэра Петрозаводска.
Был оппозиционный кандидат, имевший неплохие шансы на успех. Состоял он в «Справедливой России», однако, как человек опытный, решил не доверять судьбу в руки избирателей и сменил ненадежное кандидатское счастье на место сенатора от Карелии. А перед тем перешел в «Единую Россию», получив партбилет из рук высокопоставленного партийного начальника. Ни о каком предательстве идеалов речи, безусловно, нет. Бывший кандидат поступил так же, как до него поступали десятки политических деятелей регионального и федерального уровня. И действительно, когда вопрос стоит: «Девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову?», ответ, в общем, очевиден. Те, кто считал по-другому, как правило, уже никуда не баллотируются. В данном случае поразителен не сам факт перехода из партии в партию, а его стремительность. За считанные часы вопрос решился.
Как продолжает Глеб Черкасов, впрочем, если разобраться как следует, ничего удивительного тут нет. Кандидат в мэры ведь был партийным человеком? Был. Партия эта лояльна к руководству страны? Безусловно. А раз так, что удивительного в том, что он перешел в другую партию, которая еще более лояльна? Ведь на днях аналогичная история случилась и, например, в Волгоградской области. На выборах в Михайловскую городскую думу разыгрывалось 21 депутатское место. По итогам голосования победу одержали кандидаты, поддержанные КПРФ. Они получили ровно 21 мандат. Вскоре, правда, 11 самовыдвиженцев объявили себя сторонниками «Единой России» и сформировали фракцию. Фракции КПРФ в Михайловской городской думе нет. Для ее регистрации нужно 3 депутата, а коммунистами заявили себя только 2.
Коммунистам пора бы и привыкнуть с тех самых пор, как избранные при их помощи губернаторы грудью вставали на защиту власти от КПРФ. Геннадий Зюганов рассказывал тогда: «Приезжаю в регион, прихожу к губернатору, спрашиваю, как же так, он глаза отводит. С тех пор кадры стали куда более выдержанными и глаз больше не отводят. А с чего бы?» Никого же не удивило, что видная активистка молодежного демократического движения за считанные недели стала ИО вице-губернатора и чинно водила Дмитрия Медведева по объектам. И такие истории про все партии вспомнить можно, ну, кроме недавно сделанных, у них еще все впереди.
К Конечно, высказывает мнение Глеб Черкасов, было бы недурно некоторым образом узаконить неформально сложившуюся практику и заодно немного помочь «Единой России», которая пытается оградить себя барьером от ненужных ей карьеристов и просто неопытных людей.
Просто надо установить, что гражданин, желающий сделать политическую или хозяйственную карьеру и, соответственно, вступить в «Единую Россию», должен пройти кандидатский стаж какой-нибудь другой зарегистрированной политической партии. Выбор есть, их целых 6 штук. И только после того, как гражданин докажет, что действительно приспособлен к политической работе, его можно переводить на повышение в «Единую Россию». Закрепление за остальными партиями вспомогательной функции, конечно, может обидеть некоторых лидеров и активистов, считающих себя самостоятельными политическими фигурами. Их, впрочем, можно увлечь новыми амбициозными задачами, например, организацией соревнования, кто является лучшей кузницей кадров. Можно предложить и более существенные бонусы, например, разрешение участвовать в любых выборах без сбора подписей и прочих глупостей, оставшихся нам в наследство от лихих 90-х. Ведь речь теперь идет не о политической конкуренции и прочих глупостях, а о плановой работе по подготовке кадров для 7-й партии. Их подбирать и муштровать надо по-серьезному, чтобы потом стыдно не было за них перед единороссами.
Я спросил Глеба Черкасова, какие именно из уже опробованных ранее политических схем напоминает ему нынешнее, о которой сейчас идет речь в его комментарии под названием «Партия карьерного роста».
6 существующих у нас политических партий, которые не «Единая Россия», всего их 7, стали выполнять роль своего рода кадрового резерва, первичного отстойника, который призван выявить действительно сильных политиков, людей, которые способны выиграть выборы, стать лидерами общественного мнения, с тем, чтобы, подготовив этих людей, передать их в партию «Единая Россия». Это, конечно, несколько не соответствует принципам политической конкуренции, в общепринятом значении этого слова, зато позволяет говорить о создании политической системы принципиально нового типа, при которой все партии работают как бы на одну копилку. Остается только позавидовать «Единой России», которая сумела выстроить такую систему и выразить некое сочувствие сторонникам других партий, которые голосуют за них, не зная, что на самом деле они голосуют все равно за «Единую Россию».
А не напоминает ли это уже известную схему, которая была совсем недавно? Сначала октябрятская организация, потом пионерская, потом в ЛКСМ, ну и потом уже самые достойные вступают, что называется, в партию с большой буквы.
Нет, скорее это напоминает партийную систему, существовавшую в некоторых странах народной демократии. Например, ведь не очень широко известно, что в Германской Демократической Республике, помимо Социалистической Единой Партии Германии, которая была правящая, существовало еще несколько партий, которые выступали на выборах, составляли нерушимый блок СЕПГ, и при необходимости члены этих партий, когда хотели делать карьеру, переходили в нее. В общем, я думаю, что опыт ГДР, хорошо знакомый некоторым нашим руководителям, прекрасно воплощается на нашей земле.
Мнение редактора отдела политики газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова. Комментарий «Партия карьерного роста» на сайте «Газета.ру». Напоминаю, рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Густев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите в Екатеринбурге лидеры стран ШОС сегодня подписали декларацию о положении в мире и конвенцию против терроризма. Миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии сегодня прекратила работу. В Иране власти согласились на пересчет голосов, поданных на президентских выборах. Президент США Барак Обама заявил, что растущая стоимость здравоохранения может привести к банкротству экономики страны. В Челябинске 18 художников объявили голодовку с требованием отменить новый порядок заключения договоров аренды творческих мастерских. Оппозиционное движение «Российский народно-демократический союз» провело сегодня в десятках городов пикеты под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» svobodanews.ru. Главная тема дня.
Что делает людей счастливыми? Результаты гарвардского проекта, который длился 72 года.
Комментарии экспертов.
Джеффри Гедмин о том, что не нравится иранцам.
В блогах «Свободы».
Корреспондент «Радио Свобода» и блогер Сергей Хазов описывает нравы Самары.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил изучить возможность введения наднациональной расчетной единицы, привязанной к корзине основных национальных валют Шанхайской организации сотрудничества, в которую, помимо Казахстана, входят также Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. На очередной встрече лидеров этих стран, завершившейся в Екатеринбурге, он заявил, что эта единица могла бы применяться в торгово-экономических расчетах между странами организации в целях более эффективного использования их экономического потенциала. Ожидается, что тему усиления своих национальных валют сегодня в Екатеринбурге на своем саммите обсудят и главы Бразилии, России, Индии и Китая, государств, входящих в неформальное объединение БРИК. Как сообщил помощник российского президента Аркадий Дворкович, этот процесс станет возможным за счет роста торговых и экономических отношений между этими странами, а также за счет взаимного размещения собственных валютных резервов, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Как мне кажется, тут идет разговор о целях, которые имеют разные временные рамки. Есть, с одной стороны, стратегическое желание со стороны России и достаточно многих государств мира тоже попытаться снизить уровень зависимости от существующих мировых резервных валют в сторону, так сказать, либо создания наднациональной валюты, валюты, которая будет обеспечиваться рядом валют одновременно, либо в сторону увеличения доли других национальных валют в составе своих резервов. Но этот процесс, скорее всего, будет достаточно длительным. Одновременно это произойти не сможет по той простой причине, что основные страны-держатели крупнейших резервов в мире, но в данном конкретном случае идет разговор о Китае и России, эти страны имеют в своих резервах значительные запасы уже существующих резервных валют, тех же самых доллара и евро. И любые попытки диверсификации этих резервов, они, скорее всего, будут встречаться рынками как сигнал к продаже, соответственно, этих валют. К примеру, если Россия вдруг или Китай решат серьезно снизить доллар в своих резервах, то это приведет к существенному снижению курса доллара относительно всех валют, что рикошетом ударит по, опять-таки, интересам России и Китая, как держателей крупных резервов в этих валютах. Поэтому я думаю, что вопрос идет о, скажем, стратегическом плане, когда новые резервы, новые поступления в резервы будут постепенно, так сказать, создаваться в том числе и в валютах других стран. В тех валютах, с которыми у, скажем, России имеются достаточно большие торгово-экономические отношения. Вне зоны, так сказать, традиционных валют, то есть евро или доллара. В данном случае, наверное, большие перспективы есть у юаня занять определенное место в российских резервах. Но, скорее всего, это будет идти процесс в рамках двухсторонних переговоров. То есть, с одной стороны, Россия готова и может увеличить долю юаня в своих резервах, но сходный же шаг должен сделать и Китай в отношении рубля. Тогда это будет иметь смысл и может произойти.
А какие страны, на ваш взгляд, могут также существенно увеличить долю рубля в своих валютных резервах? Это, судя по всему, в первую очередь страны СНГ.
Помимо стран СНГ, где Россия традиционно занимает сильные экономические позиции, и Россия является для многих стран СНГ крупным торгово-экономическим партнером, Россия предпринимала, я думаю, что еще будет пытаться предпринять шаги для того, чтобы другие страны, которые импортируют товары из России, прежде всего энергетические ресурсы, тоже принимали рубли к оплате. Но это в первую очередь разговор о Европе, конечно, как о крупнейшем торгово-экономическом партнере России. Но здесь вопрос более сложный, потому что для того, чтобы перевести торговлю, скажем, энергетическими ресурсами, тем же самым газом или нефтью, в национальные валюты, на рубли, для этого нам необходимо создание системы торговли этими товарами за национальную валюту рубли. То есть создание фактически вот газовой и нефтяной бирж. И я думаю, что по прошествии определенного количества времени, когда эти биржи будут достаточно эффективно функционировать и зарекомендуют себя как устоявшиеся торговые площадки, только тогда можно будет ставить вопрос о переводе торговли на рубли. Поэтому я думаю, что для России вопрос о переводе части внешнеэкономических отношений России с другими странами на рубли, он будет, наверное, носить тоже характер стратегической цели. Я думаю, что с рядом стран, возможно, это произойдет уже в течение ближайших нескольких лет. С рядом стран это, скорее всего, не произойдет еще ни одно десятилетие.
И в целом, какими выгодами в перспективе для России, как для бизнеса, так и для населения,
населения может обернуться повышение статуса национальной валюты.
Для экономики России это, во-первых, так сказать, для большинства наших компаний, которые активно участвуют в экспортных или импортных операциях, это будет снижение издержек, связанных с переводом операций в какую-то международную валюту, скажем, доллар или евро, и потом обратный перевод полученных, так сказать, денег, выручки в рубли для оплаты там расходов внутри страны, для оплаты налогов и так далее. Эти валютно-обменные операции – это достаточно большая издержка у многих экспортеров. Это будет прямая помощь. Второй аспект – это упрощение туристического бизнеса, когда российские граждане, которые ездят там как туристы за границу отдыхать, они могут с собой брать рубли и будут знать, что эти рубли могут, так сказать, приниматься и обмениваться по нормальному устоявшемуся курсу практически в любом обменном пункте. И третий момент – это момент уже такого политико-экономического статуса. Широкое распространение в рамках определенного региона, а не во всем мире. Валюты в обращении, она придает, конечно, определенный вес той стране, чья эта валюта циркулирует в мировой уже торговле, в мировой экономике. Но, к сожалению, так сказать, роль России в мировой торговле, она очень маленькая. Это, пожалуй, является основным фактором, который не позволяет пока говорить о том, что вот российский рубль может стать по-настоящему мировой резервной валютой, по крайней мере, в ближайшее время.
Это был старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Политиков во многих странах мира упрекают в незнании иностранных языков. О том, как с этим дело обстоит в Польше, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Знание, а скорее незнание местными политиками иностранных языков – одна из излюбленных тем польских средств массовой информации, тем более, что сами политики постоянно дают для этого повод. Вот, например, что случилось во время прошлогоднего визита в Варшаву тогдашнего госсекретаря США Кондолизы Райс. Ее приветствовали президент Лех Качинский и премьер Дональд Туск. Когда Туск обратился к госпоже Райс по-английски, Качинский вдруг рассмеялся.
Позволи, пане президенте, же вернуться до нашего...
Господин президент, позвольте мне обратиться к нашей приятной и важной гости. Добро пожаловать, госпожа госсекретарь. Мы очень рады приветствовать вас сегодня. После этого присутствующие в зале дипломаты и политики несколько смутились, а президент позже объяснял в интервью одной из газет, что, дальше цитата, «меня очень смешит, когда кто-нибудь, кто слабо знает английский, вдруг бросается говорить на этом языке. А вообще рассмешило меня то, что премьер не признает принятого во всей Европе правила». Президент всегда выступает с речью перед премьером. Конец цитаты. А что другие политики? Бывший премьер-министр Казимир Марцинкевич прославился брошенным по-английски в молодежном стиле с соответствующими жестами и восклицанием «да-да-да».
«Yes, yes, yes!»
Сказано это было на серьезной пресс-конференции, причем все знали, что с английским у экс-премьера, что называется, слабовато. Вот фрагмент его выступления на этом языке. Даже те, кто сами плохо знают английский, наверняка определят, как нелегко Марцинкевичу даются фразы на этом языке.
Today's hopes of many Europe-oriented politicians are deposited in the hands of the German presidency, and there is no doubt Chancellor Merkel is doing a great job.
Польские средства массовой информации нередко используют журналистские провокации. Звонят, например, депутатам парламента и начинают говорить с ними по-английски, представляясь иностранными корреспондентами. Не всегда это выходит, ведь можно нечаянно дозвониться, например, до депутата профессора Тадеуша Явинского, который владеет аж 15 языками, или бывшего спикера Марка Боровского. Он также свободно разговаривает на нескольких языках. Вот пример такой провокации сотрудников журналов «Прост». Добрый день, меня зовут Марко Утрехт, я голландский журналист и хотел бы попросить вас оценить первые несколько недель чешского председательства в Евросоюзе, ведь посткоммунистическая страна впервые выполняет такую функцию в ЕС. Да, первые несколько недель были очень трудными для чешского председательства, для наших чешских друзей. Они столкнулись с проблемой газового кризиса и проблемами в секторе газа.
With the gas conflict and Gaza conflict.
Однако Оборовский и Явинский — это скорее исключение. Как оказалось, из 460 депутатов низшей палаты польского парламента Сейма на курс английского языка ходят только 31. Что касается знания иностранных языков обыкновенными поляками, то по данным двухгодичной давности 55% жителей страны не знают никаких языков, кроме родного. Наиболее популярными языками из тех, которые поляки знают, остаются английский и русский. Ими владеет примерно каждый пятый житель страны. Третье место занимает язык западных соседей Польши – немецкий. Традиционно слабое знание иностранных языков обнаруживается у людей старшего поколения, в то время как среди студентов хотя бы один язык знают целых 90%. Это во многом еще наследие коммунистического времени с его ограниченными возможностями перемещения и практически изоляцией Польской Народной Республики от других стран. Интересно, что над собственным незнанием языков поляки очень часто смеялись в те времена и смеются теперь, прежде всего в кино. Вот фрагмент одной из наиболее популярных комедий эпохи Польской Народной Республики «Мишка», в которой высмеиваются парадоксы того времени. В аэропорту диктор сначала просит запоздавшего пассажира пройти на посадку по-польски, а затем, набрав в рот что-то вроде галушек, говорит то же самое по-английски для того, чтобы иметь лучший акцент. Passenger Stanislav Paluch, please world wars world war. Однако сейчас в Польше уже другие времена. Поляки массово путешествуют, границ нет. Знаком времени может быть и то, что с нового учебного года в польских гимназиях обязательным станет изучение не одного, а двух иностранных языков.
Это был Алексей Диковицкий, наш корреспондент в Варшаве. Его «История Запада и Востока» завершила очередной час информационные часы программы «Время свободы». Через час 10 минут в эфире программа «Итоговый выпуск» моего коллеги Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Как и все последние дни, открою с рассказа о политической ситуации в Иране. Там продолжаются массовые беспорядки. Может ли политический кризис привести к смене власти в Тегеране? Москва собирает союзников на всех континентах. Какие цели преследует Россия, собирая в одной организации Китай, Бразилию и Индию? Прекращена деятельность наблюдателей ООН в Грузии. Почему Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности о продолжении мониторинга? Вот таковы главные темы дня. Эфир, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут в эфире программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой, советник председателя Конституционного суда России Тамара Морщакова и член гильдии судебных репортеров Константин Катанян. Речь пойдет, как вы догадываетесь, о судебной реформе в России. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень важно, что мы слышим слова двух государств.
Впервые к власти в городе пришли представители русской
языки. Самым поразительным обстоятельством было то, что блокировалось...
Под песни советских лет проводят пикет.
У нас очень хорошо продвинулись отношения в торгово-экономической сфере, в гуманитарной сфере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.